Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Никитин. Сегодня в программе: станет ли Грузия последним камнем преткновения на пути России в ВТО? Почему российские блогеры опасаются цензуры в интернете? Ленинградский рок-клуб празднует 25-летие. Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». В ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Вчера Соединенные Штаты дали согласие на вступление России во Всемирную торговую организацию. На встрече в Ханое министр экономического развития России Герман Греф и торговый представитель США Сьюзен Шваб подписали соглашение об успешном окончании двусторонних переговоров по этому вопросу. Против присоединения России к ВТО выступают Грузия и Молдавия, но российские официальные лица полагают, что процесс необратим. Герман Греф заявил, что Россия может вступить в ВТО уже в следующем году, и большинство экспертов склонны с ним согласиться. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова, которая находится рядом со мной в студии «Радио Свобода». Здравствуйте, Люба.
Здравствуйте, Витя. По окончании двухсторонних переговоров по вопросу о вступлении России в ВТО министр экономического развития Герман Греф заявил журналистам, что членство России во Всемирной торговой организации крайне положительно отразится на ее экономике. В качестве примера министр напомнил о недавно вступившем в ВТО Китае.
Опыт такой страны, как Китай, показал. После присоединения Китая к ВТО был очень резкий всплеск интереса к Китаю, приток инвестиций на китайский рынок и создание десятков тысяч новых рабочих мест. Мы прогнозируем, что примерно такой же процесс будет происходить и в России. Очень важная позиция, может быть, для наших потребителей – это автомобили. В течение 4-5 лет пошлина на автомобили упадет 1,5 раза. Все это будет делаться плавно. Мы одновременно будем создавать механизмы, которые позволят развивать наше внутреннее производство, защищать внутренних производителей.
Против вступления России в ВТО выступают Грузия, Молдавия и Коста-Рика. Особенно активно Грузия. Власти Грузии вновь заявили, что наложат вето на вступление России в ВТО, если Москва не прекратит торговлю с Абхазией и Южной Осетией в обход официального Тбилиси. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Заместитель министра экономического развития Грузии Вахтанг Лежава подтвердил в интервью телекомпании «Рустави-2», что, несмотря на смену министров, позиция Грузии на многосторонних переговорах по вопросу вступления России во Всемирную торговую организацию остается неизменной. Сейчас Россия не имеет нашего согласия и не получит согласия до тех пор, пока не будут легализованы таможенные контрольно-пропускные пункты на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы. Мы согласимся на вступление России в ВТО только при удовлетворении этого требования. Напомним, что для легализации контрольно-пропускных пунктов, через которые осуществляется торговля между Россией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой, возможно только в том случае, если грузинские таможенники и пограничники получат возможность контролировать грузопоток. Но власти Абхазии и Южной Осетии с этим категорически не согласны, и вряд ли их позиция изменится. А Россия, по мнению наблюдателей, не пойдет на фактическое блокирование непризнанных республик даже в обмен на ВТО. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Готова ли Россия к вступлению в ВТО и выгодно ли это ее обычным гражданам? Дискуссии об этом ведут российские экономисты. Профессор Высшей школы экономики Евгений Ясин в целом положительно оценивает вступление России во Всемирную торговую организацию, но считает, что не все отрасли российской промышленности готовы к настоящей рыночной конкуренции.
Вероятность вступления в ВТО все увеличивается, и в 2007 году это вполне реальное событие, учитывая то, что российский министр Греф и американский торговый представитель Сьюзен Шварц подписали текст соглашения. В принципе, их подписи окончательные. Это означает, что главный барьер на пути вступления в ВТО Соединенные Штаты Россия взяла. Ну, надо дожить еще, когда президенты подтвердят это соглашение. Дальше переговоры еще с Грузией и Молдавией и Коста-Рикой, которые еще также своего согласия окончательного не дали.
Могут ли Грузия, Молдавия и Коста-Рика помешать этому процессу реально?
Я думаю, что реально нет, но какие-то неприятности могут чинить, и возможно, что России придется еще идти на какие-то уступки, потому что формально каждая страна, член ВТО, является равноправной. И возражение одной может положить предел российскому желанию вступить. Но это уже, конечно, не Соединенные Штаты.
Евгений Григорьевич, а напомните, пожалуйста, историю вопроса. Почему вот так долго Россию не пускали в ВТО?
Я думаю, что здесь обстоятельства главные такие. Всякий раз, когда в ВТО вступает крупная страна с сильной экономикой, которая играет важную роль в мировой торговле, это процесс усложненный. И это обусловлено тем обстоятельством, что внутри ВТО появляется еще один член, который может существенно влиять на правила игры. А учитывая то, что ВТО постоянно правила игры пересматривает, изменяет какие-то отдельные моменты и так далее, это существенно. Заметьте, что некоторые другие страны, которые раньше были республиками Советского Союза, вступали без этих проблем. Киргизия, Грузия, Молдавия, это было просто как бы признание их склонности к свободной торговле и демократическим ценностям, что ли. Может быть, немножко к пику России. Ну, в общем, это делалось легко.
А что произойдет, когда Россия вступит в это? Что изменится в стране? Как это отразится на обычных гражданах?
В России боятся этого. Наши бизнесмены, предприниматели, да и население побаивается. Побаивается того, что будет дополнительный приток товаров импортных, которые будут создавать дополнительную конкуренцию для российских предприятий. Вообще такое настороженное отношение в России, особенно в последнее время, в связи с тем, что наши отношения с Западом как-то осложнились, мы стали проявлять больше, так сказать, упрямства, амбиции и так далее. Это тоже играет свою роль. Население очень чутко на это реагирует. Реально, это действительно для России будет непростая ситуация. Потребители определенно выиграют от этого, потому что усиление конкуренции, снятие барьеров, более открытая экономика, это, несомненно, ведут к обострению конкуренции и к снижению, относительному снижению цен, повышению качества продукции и так далее. Что касается производителей, то ситуация такая. Определенная группа производителей, она или выиграет, или для нее будет это безразлично. Например, для нефтегазового сектора есть ВТО или нет, им все равно, потому что у них и так конкурентоспособные товары, желательные на любом рынке. Для других это большая часть российской промышленности, сельского хозяйства. Это усиление конкуренции. Конкуренцию не любит никто, хотя все клянутся в том, что понимают ее важность. В России ее не любят так же, как везде, но еще больше боятся. Половина российских предприятий живет вообще, не зная, что такое конкуренция.
Но может это как-то простимулировать российских производителей?
Как раз и должно. Я могу сказать так. Детей можно воспитывать по-разному. Можно их закармливать сладостями, рассчитывая на то, что они вас за это больше будут любить. А можно держать в строгости, а иногда и наказывать розгами. Значит, что полезнее? Это вопрос. Я так думаю, что нам строгость, жесткость условий, такой, я бы сказал, спортивный режим, более полезен, чем расслабленность. И в этом смысле ВТО, если даже кто-то там насчитает какие-то потери в течение ближайших там лет, в конце концов должна дать позитивные эффекты, так показать наши способности, повысить наши конкурентные преимущества.
Это было мнение профессора Высшей школы экономики Евгения Ясина.
Спасибо, Люба. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. А я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня ожидается оглашение приговора журналисту сайта «Кавказ-центр» Борису Стамахину. Он обвиняется в разжигании межнациональной религиозной розни и призывах к экстремистской деятельности. В Москве убит гражданин Таджикистана. Human Rights Watch подвергла критике ход процесса и вынесенный судом смертный приговор Саддаму Хусейну. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе «Маяк» и речь пойдет о Норильске. Из путешествия в Норильск в конференцию «Локальная история» вернулись целая группа деятелей культуры. Культуролог Владимир Поперный, музыкант Алексей Поперный, поэт и депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, искусствовед Георгий Никитич и многие другие, а также корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Она и подготовила программу «Свобода в клубе «Маяк». Сегодня вы ее услышите в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», на очереди обзор прессы. Одна из главных тем публикации в сегодняшних газетах – убийство в центре Москвы бывшего командира отряда ФСБ «Горец» Мавлади Байсарова. По официальной версии, он оказал вооруженное сопротивление при задержании. По сведениям журналистов, операцию на Ленинском проспекте проводили чеченские милиционеры. О комментариях в прессе расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
До мая 2004 года Мавлади Байсаров был командиром спецподразделения охраны, исполняющего обязанности президента Чечни Ахмада Кадырова. После гибели Кадырова его сын Рамзан, возглавивший правительство республики, расформировал службу охраны. Отряд Байсарова был переподчинен оперативному управлению ФСБ по Северному Кавказу. А в феврале 2006 года было расформировано и оно. Чеченская прокуратура объявила Байсарова в розыск за похищение и убийство людей после того, как он отказался подчиниться премьеру республики Рамзану Кадырову и распустить бойцов горца, отмечает коммерсант. По сведениям издания, искать Мавлади Байсарова в Москве активно начали с середины ноября. Тогда в столичном УБОПе для этого был сформирован оперативный штаб. Согласно ориентировкам Байсарова, могли сопровождать вооруженные охранники командира горца и сотрудники ФСБ России. Тогда розыск не дал результатов. Как сообщили источники в МВД, благодаря оперативному прикрытию. Оно дважды спасало Мавлади Байсарова, когда его задерживали в Москве, но не по чеченскому розыску, а за вымогательство. Например, у одного казино на Новом Арбате. Он... или в Чечню, рассказывает он. Одновременно в самой республике разоружили последних бойцов горца. По словам людей из окружения Байсарова, всю прошлую неделю он звонил своим бывшим кураторам из расформированного ОФСБ. Зная, что они больше не смогут его прикрывать, он пытался через них добиться встречи с кем-нибудь из руководства главной военной прокуратуры. Якобы Байсаров собирался дать показания, доказывающие его невиновность, а заодно рассказать об убийствах и похищениях, которые были организованы его политическими противниками. Последний контакт со спецслужбами у него был в минувшую пятницу, закончил собеседник коммерсанта. Но ему сказали, программа закрыта, больше не звони. Новая газета пишет, что 21 октября, то есть через две недели после убийства Анны Политковской, в редакцию пришел известный чеченский политик Беслан Гантамиров, бывший мэр Грозного, бывший силовик и бывший заключенный. Он сообщил руководству редакции, сотруднику следственной бригады, работающему по делу Политковской, что располагает следующей информацией. В Москве работают несколько групп кадыровских силовиков, цель которых – ликвидация его, Беслана Гантамирова, Мавлади Байсарова, и что именно одна из этих групп совершила убийство Анны Политковской. Несколько бойцов из этих групп были названы поименно. Их имена имеются и в редакции, и у сотрудников МВД и Генпрокуратуры. А 17 октября, то есть через 10 дней после убийства Анны, сотрудники Хамовнического отдела внутренних дел Москвы задержали двух жителей Чечни с удостоверениями сотрудников милиции. В их машине был обнаружен киллерский набор. У них не было командировочных удостоверений, документов на право ношения изъятого оружия, зато были так называемые вездеходы, спецудостоверения, позволяющие передвигаться без проверки. 18 ноября убивают Мавлади Байсарова, второго фигуранта из трех, названных Гантамировым. И самое главное, продолжает новая газета, стало известно, что из-под стражи освобождены те двое кадыровских милиционеров с киллерским арсеналом. Это стало полной неожиданностью даже для некоторых высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Что касается Байсарова, по официальной версии, озвученной представителем ГУВД Москвы, чеченские и московские милиционеры проводили совместную операцию по задержанию человека, находящегося в федеральном розыске. Байсаров пытался оказать вооруженное сопротивление, отстреливался, а убил его, по официальной версии, именно сотрудник чеченской милиции. А один из очевидцев, находившийся рядом, утверждает, что прозвучал всего один выстрел.
Спасибо, Валерия. Я напомню, что обзор сегодняшней российской прессы подготовила Валерия Шабаева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В минувшие выходные в Москве прошел крупный молодежный форум, так называемая «Вторая московская международная молодежная конференция творческих и политических лидеров России будущего». Ее организаторы – Международный республиканский институт и «Русский журнал». В конференции принимали участие политики, политологи и представители молодежных политических и неполитических организаций из разных регионов России, а также стран ближнего зарубежья. Одной из наиболее интересных тем конференции стала тема использования интернета как трибуны для своих политических убеждений. Тему продолжит мой коллега Никита Татарский.
Интернет – важнейшая площадка для любого рода политической деятельности. Об этом говорили представители молодежных организаций. Главные преимущества сетевой деятельности – общедоступность и свобода слова. Именно эти два понятия оказались в центре внимания скандала, возникшего после передачи права на предоставление сервиса так называемой кириллической части знаменитого сайта дневников livejournal.com от американской компании SixApart российской компании SUB. Интернет-дневники – один из самых популярных способов общения с людьми, обмена мнениями. После этой сделки некоторые пользователи пригрозили покинуть LiveJournal, мотивируя это тем, что теперь любая информация, опубликованная в дневниках, в том числе конфиденциальная, находится под угрозой незаконного распространения и может быть использована против авторов записей. В интернете активно обсуждаются эпизоды, которые могут быть истолкованы как примеры посягательства на свободу слова и общедоступность. Присутствовавший на конференции представитель компании SUB, постоянный фигурант всех споров, связанных с продажей LiveJournal, Антон Носик, подвергся целому шквалу вопросов со стороны политически активной молодежи. Действительно, есть определенные правила, охраняющие права пользователей. Нарушение этих правил может привести к полному или частичному закрытию дневника. Но эти правила остаются абсолютно прежними, несмотря на переход русскоязычного сегмента к российской компании, уверяет Антон Носик.
Порядок работы Abuse Team, команды рассмотрения жалоб на действия пользователей, он заключается в следующем. С 99 года, как возник LiveJournal, Abuse Team не принимает жалоб от третьих лиц на то, что этим третьим лицам кажется нарушением прав условно потерпевшей стороны. Существует такое право в рамках свободы слова, которое, в общем-то, растет в современном мире из всеобщей декларации прав человека. Это право ваше прийти на фашистский сайт и его читать. Это не преступление. Потреблять детскую порнографию – это не преступление. При этом существуют некоторые права некоторых личностей, которые защищены разными законами в разной степени. Например, там существует примерно там 19 пунктов в 16 разделе правил предоставления сервиса LiveJournal, описывающих, чего пользователь не имеет права делать LiveJournal с точки зрения администрации сервера LiveJournal. Речь идет прежде всего об охране прав живых людей и других пользователей. Если вы нарушили эти правила в части нарушения прав кого-то из других пользователей, то тот, чьи права вы нарушили, имеет право пожаловаться. Он должен доказать Abuse Team, что это действительно он. Он должен убедить Abuse Team в том, что то, что сделано, является, во-первых, нарушением правил, во-вторых, нарушением правил, нарушающим его права. В этом случае Abuse Team рассмотрит и в соответствии с процедурой. Там, если вы послали кого-то, вас попросят трехдневный срок убрать. Если вы использовали чью-то фотографию, адрес и так далее, чтобы говорить от его имени, этот журнал будет закрыт сразу. Значит, если вы разместили чьи-то персональные данные, что запрещено, не от его имени, а от своего, то у вас заморозят эту запись, а не весь ваш.
Опасения пользователей постепенно улягутся. Другой вопрос, что гарантировать абсолютную приватность присутствия человека в интернете в России невозможно, считает Антон Носик.
Например, применительно к LiveJournal и под замочным записям в нем, которые как бы получат возможность читать зловещая компания SUB. ФСБ контролирует весь исходящий и входящий трафик пользователей российского интернета. Неважно, это LiveJournal, это почта, это ICQ. Да без всякой связи. Все, что вы пишете на LiveJournal, проходит через канал российского оператора. Копия оседает у спецслужб. Абсолютно. У вас способ, чтобы это не проходило через российские спецслужбы, это вы должны сесть в самолет и поехать в страну, где российские спецслужбы не снимают данные с каждого кабеля, каждого оператора.
Это было мнение эксперта Антона Носика, а над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Петербург отмечает 25-летие ленинградского рок-клуба, без которого невозможно представить себе такое уникальное явление, как русский рок. По мнению историков рок-движения, именно ленинградский рок-клуб во многом способствовал тем изменениям, которые произошли в России в 80-е годы 20 века. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Российский рок-н-ролл или русский рок родился в Ленинграде. Он теснейшим образом связан с явлением, получившим название «второй культуры». В те же самые годы, когда многие поэты и писатели, уходя от официоза, шли работать в кочегарки и котельные, писали в стол, устраивали квартирные чтения, издавали самиздатские журналы, их современники-музыканты, не прошедшие сквозь сито партийных и комсомольских художественных советов, давали подпольные квартирные концерты. Будущие знаменитости съезжались в Ленинград. Сергей Курехин из Евпатории, Александр Башлачев из Череповца, Юрий Шевчук из Уфы, Вячеслав Бутусов из Свердловска. Первый в стране рок-клуб появился в Ленинграде в 1981 году, объединив многих неформальных авторов-исполнителей, обретших здесь и первых единомышленников, и первую публику. На самом деле история рок-клуба началась несколько раньше, говорит историк, главный редактор интернет-портала Rock'n'Roll.ru Александр Бурлака.
Владимир Калинин и Федор Столяров, в тот момент барабанщики, гитаристы группы «Аргонавты», пришли на Рубинштейна 13, Международный дом самодеятельного творчества, чтобы получить разрешение на организацию концерта, посвященного 15-летию группы «Аргонавты». И недавно назначенная тогда на пост директора этой организации Анна Александровна Иванова предложила им собираться регулярно.
Так, при Доме самодеятельного творчества, наряду с кружками хорового пения, кройки и шитья, любителей авторской песни, появился Ленинградский рок-клуб.
30 января 81 года в первый раз произошло собрание, а 7 марта 81 года состоялся первый концерт, на котором играли группы «Мифы», «Россияне», «Зеркало» и «Пикник». Поначалу там состояла группа 20, через год групп уже было, наверное, около 100.
Рок-клуб сделал очень много.
Он позволил людям собираться вместе, произвелся такой кумулятивный эффект. Количество музыкантов переросло в качество, то есть такой взаимный обмен идеями, мыслями, он очень сильно ускорил процесс формирования некого нового музыкального мышления.
На фестивалях рок-клуба были открыты группы «Алиса», «Кино», «ДДТ», «Пикник», «Зоопарк», «Поп-механика», «Аукцион» и другие. Вслед за Ленинградом рок-клубы открылись и в других городах Советского Союза. Андрей Бурлака считает, что рок-н-ролл больше всех остальных культурных явлений способствовал изменениям, происшедшим в стране в 80-е годы. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем продолжить программу, напомню, что сегодня, как всегда, в 7 часов вечера по московскому времени, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет моя коллега Анна Качкаева, а речь пойдет о правилах жизни креативного класса. И в гостях у Анны Качкаевой главный редактор журнала «Esquire» Филипп Бахтин и режиссер молодежных сериалов Павел Бардин. Итак, программа «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера по московскому времени. Ну а у нас в программе «Свобода в полдень» во второй части еще вас ждет рассказ о поездке голландского режиссера Йоса Стеллинга в Москву для съемок своего нового фильма, а также тема участие российских банков в атомной энергетике. В частности, речь пойдет о том, как Альфа-банк начал инвестировать в программу по постройке новой АЭС. Это будет во второй части программы, ну а сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве сегодня ожидается оглашение приговора главному редактору издания «Радикальная Россия», журналисту сайта чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» Борису Стамахину. Он обвиняется в разжигании межнациональной и религиозной розни и призывах к экстремистской деятельности. В Москве убит гражданин Таджикистана, сообщает агентство «Интерфакс». Тело 45-летнего мужчины с ножевыми ранениями и следами побоев было обнаружено в воскресенье на территории парка «Садовники». В Красноярске несколько микрорайонов минувшей ночью остались без тепла и горячей воды из-за прорыва трубопровода. В Челябинске в результате аварии прервано теплоснабжение нескольких кварталов, где живут около 14 тысяч человек. Во Владивостоке сотрудники МЧС провели пикет с требованием ликвидировать незаконные автостоянки. Акция прошла перед крупным офисным центром, где в январе этого года в результате пожара погибли 9 человек. Тушение было затруднено тем, что пожарные машины не могли подъехать близко к горевшему зданию из-за припаркованных автомобилей. В Подмосковье по подозрению в получении взяток задержан 73-летний заведующий одной из кафедр Московского авиационного института. По данным следствия, за положительные оценки на экзаменах преподаватель брал со студентов по 3000 рублей. Россия готова вложить в экономику Вьетнама миллиарды долларов, заявил президент Владимир Путин. Президент России Владимир Путин после переговоров в Ханое с вьетнамским руководством. Речь идет, в частности, об инвестициях в топливно-энергетический комплекс. Иракские силы безопасности при поддержке американских военнослужащих провели рейд в Садр-Сити, о плоти шиитских боевиков в Багдаде. Командование сил США сообщило об обыске в мечети, которую, как утверждаются, используют боевики.
В эфире «Свобода в полдень». Знаменитый голландский режиссер Йос Стеллинг приезжает в Москву, чтобы приступить к съемкам своего очередного фильма. Это первая попытка известного мастера снять кино с участием русских актеров. На презентации проекта «Душка» побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Йос Стеллинг – звезда европейского кино. Он прославился после выхода картины «Стрелочник», которую впервые показали на Московском кинофестивале в 1987 году. А «Летучий голландец», снятый в 1995 году, назван в числе лучших фильмов за всю историю мирового кинематографа. Йос Стеллинг похож только на самого себя. Он один из серьезных философов, умеющий проникать в глубину человеческих взаимоотношений. Картина «Душка», которую он собирается снимать в Восточной Европе, будет совместным продуктом голландских, украинских и российских продюсеров. Москву представляет руководитель кинокомпании «Твинди» Евгений Гинделис.
Сценарий существует уже несколько лет. Мы сразу же проявили к нему большой интерес. Начало съемок этой картины откладывалось в связи с тем, что европейская часть финансирования этой картины задерживалась. Но сейчас, к счастью, голландские наши партнеры собрали необходимые средства, и в начале декабря съемки начнутся в Голландии. Весною будет сниматься уже наша часть картины, и съемки эти будут происходить в Киеве. ЙОС прилетает в Москву для того, чтобы мы окончательно решили все вопросы кастингом, потому что главную роль в этой картине будет играть русский актер.
Картина «Душка» — это вечная история взаимоотношений Востока и Запада. Это еще одна попытка через главных героев произведения понять друг друга в авторской интерпретации Йоса Стеллинга, считает Евгений Гинделис.
Это история об поиске коммуникации. Это история об, с одной стороны, полном непонимании, об конфликте, а с другой стороны, это история об человеческих взаимоотношениях и о том, что Йос очень скептически смотрит на то, каким образом устроены человеческие отношения и жизнь в том месте, где он живет, и он пытается найти какие-то для себя ответы на ту ситуацию, в которой находится здесь, в России.
На Западе каждый человек думает о завтрашнем дне. На Востоке люди живут сегодняшним днем и ведут ежедневную борьбу за существование. «Я предпочитаю восточный образ мышления», — заявил в одном из своих интервью Йос Стеллинг. Герой его картины «Душка», так зовут русского парня, который приезжает в Западную Европу и пытается построить свою жизнь. «Душка» — человек без эго, только душа. Он ничего не умеет делать, лишь играет на пианино пьесу Мусоргского. Через систему противопоставления «Ночь и день», «Мужчина и женщина», «Прошлое и будущее», «Восток и Запад» Йос Стеллинг пытается говорить об одиночестве и смерти, то есть о жизни. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама, редактор рубрики Ольга Орлова.
Комитет по охране окружающей среды Кемеровской области сообщил, что аномально теплая погода на юго-западе Сибири не позволяет бурым медведям залечь в зимнюю спячку. Из-за мокрой погоды и отсутствия снега медведи не могут найти себе подходящее место для берлоги. На деревьях появляются почки, а некоторые растения повторно зацвели. Для медведей в лесу пока достаточно корма, поэтому страдающие бессонницей звери не проявляют агрессивности и не нападают на людей. Две международные группы генетиков сообщили о прочтении значительной части генома неандертальца. Ранее из ископаемых костей удавалось выделить лишь митохондриальную ДНК. Новые методики позволили ученым впервые выделить и прочесть фрагменты ядерной ДНК неандертальца. Это означает, что в недалеком будущем может стать реальностью прочтение полного генома наших ближайших родственников. Новые данные подтвердили, что разделение эволюционных линий неандертальца и современного человека произошло около 500 тысяч лет назад. Пока ученые ученые не обнаружили никаких признаков того, что наши прямые предки-кроманьонцы скрещивались с неандертальцами в период совместного проживания на территории Европы около 30 тысяч лет назад. Физики из Дрезденского технического университета сообщили о результатах исследований образцов знаменитой дамасской стали. Ее секрет был утерян в XVIII веке. Оказалось, что дамасская сталь содержит комплексы из углеродных нанотрубок и тончайших волокон цементита. Такая микроструктура объясняет необычайную твердость и прочность дамасской стали. Углеродные нанотрубки были открыты в 1991 году и считались материалом будущего. Но, как выяснилось, ближневосточные кузнецы научились их производить уже 400 лет назад. Психологи из США и Канады показали, что деньги существенно влияют на поведение человека, повышая его самодостаточность и снижая коллективизм. Одной группе испытуемых разными способами напоминали о деньгах, например, предлагая составить предложение из набора слов на финансовую тему. Вторая группа выполняла аналогичные задания, не связанные с денежной темой. После этого обеим группам предлагали одинаковые задания и наблюдали за их поведением. Оказалось, что люди, которым напомнили о деньгах, реже предлагали свою помощь другим, менее охотно шли на контакт с незнакомыми людьми и старались удерживать большую физическую дистанцию между собой и посторонними.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Кирова вас познакомит корреспондент «Свободы» Екатерина Лушникова.
Жители поселка Ленинская Искра, расположенного в 8 километрах от завода по уничтожению химического оружия, обратились за помощью к президенту России и губернатору Кировской области. Об этом сообщает еженедельник «Наш выбор». Текст заявления читает руководитель котельнического отделения Союза за химическую безопасность Андрей Таранов.
Мы живем в 8 километрах от Мородыковского арсенала химического оружия. Строительство завода по его уничтожению началось, но выбранная технология уничтожения пока не отработана. Работы по масштабному уничтожению более 4000 тонн отравляющих веществ уже идут. При этом способ уничтожения самых токсичных отравляющих веществ VX методом детоксикации в корпусах боеприпасов вызывают большие сомнения. По оценкам ученых-химиков, мы уже находимся и живем в зоне экологического бедствия. Нашему здоровью и жизни угрожает опасность.
Это письмо жители Искры направили в правительство области, но вручить его адресату, кировскому губернатору, оказалось не так-то просто. Первый раз отказали из-за того, что был предоставлен не сам документ, а только копия. Во второй раз вернули из-за неправильного оформления бумаги. Копия обращения была направлена и в Кремль, лично Владимиру Владимировичу. Ответа пока не поступало, констатирует еженедельник «Наш выбор». Еще одна заметка на страницах этого издания привлекает внимание. В первую очередь своим броским заголовком. «Потомки, шлем вам бандероль, мы ваши предки. Здрасте». О необычном противостоянии между православной епархией и коммунистической общественностью Кирова рассказывает журналист Михаил Коковихин. Православные вознамерились воздвигнуть храм на месте взорванного в хрущевские годы. Но место оказалось давно уже не свято. Здесь в 1974-м на глубине аж 4 метров была зарыта капсула времени с посланием к потомкам. До коммунизма кировчане так и не дожили, а вот капсула до сих пор лежит под землей вместе с барельефом Ленина, бюстом Кирова и генпланом города. Поставить на этом месте церковь ветераны партии считают идеологическим преступлением. Православные же полагают величайшим кощунством остановить строительство Дома Божьего. И тем не менее городские власти вынуждены были заморозить стройку, очевидно, в надежде найти какое-то компромиссное решение. Еще об одном необычном идеологическом споре рассказывает еженедельник «Вятский наблюдатель». Как ни странно, разгорелся этот спор на почве любви к колбасе. Необычную акцию провела агрофирма «Дороничи». 7 ноября в одном из магазинов агрофирмы продавали колбасу за 2 рубля на старые советские деньги. Желающих собралось полкирова. В основном это были пенсионеры и ветераны. Увы, акция продолжалась всего 2 часа, а выдавали в руки всего по 300 граммов. Так что большинство пожилых людей ушло ни с чем. Рекламная акция превратилась в форменное издевательство над трудовым народом. К такому выводу пришел депутат-коммунист Валерий Турулло. Депутат потребовал от владельцев агрофирмы, принадлежащих, кстати, к «Единой России», публичных извинений. В противном случае коммунист угрожает призвать левый электорат никогда в жизни больше не покупать колбасу агрофирмы «Дороничи». Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». 15 ноября руководитель Федерального агентства по атомной энергетике Сергей Кириенко и президент Альфа-банка Петр Авен подписали соглашение о финансировании атомной промышленности и энергетики, а также инвестиционных программ и проектов в этой отрасли. Таким образом, Альфа-банк стал еще одним российским частным банком, с которым «Росатом» заключил соглашение о стратегическом партнерстве. Как выглядит это соглашение на фоне отказа крупнейших европейских банков от финансирования новых АЭС и оппозиции населения России по отношению к новым ядерным объектам? Об этом моя коллега Марина Катас беседует с руководителем антиядерной программы Greenpeace Россия Владимиром Чупровым.
Действительно ли Альфа-банк первый частный банк, который вступил в альянс с Росатомом для того, чтобы финансировать атомную энергетику России?
Он далеко не первый, потому что буквально в октябре, за месяц до сегодняшнего события, Банк Москвы заключил аналогичное соглашение о организации и финансирование программ развития атомной энергетики. То есть это идет планомерная работа в рамках акционирования атомной энергетики. Вы знаете, сейчас идет изменение соответствующего законодательства, по которому ядерная отрасль приобретет статус акционерного общества, и таким образом будет достигнута основная цель. То есть ядерная энергетика, конкретно концерн «Росэнергоатом», получит доступ к долгосрочным банковским кредитам.
Но зачем частному бизнесу в России, особенно частным банкам, сотрудничество с Федеральным агентством по атомной энергии? В чем тут выигрыш для банков? Ведь это же отрасль абсолютно инвестиционная, а не коммерчески прибыльная.
Банковский бизнес давно не инвестирует в атомную энергетику, за рубежом я имею в виду. В Штатах, которые являются законодательным мод в атомной энергетике, строительство и заказы на строительство новых атомных станций прекратилось задолго до Чернобыля. Где-то 1978 года у них не поступило ни одного заказа. Аналогично в Западной Европе. Недавно, например, Deutsche Bank отказался от участия в финансировании атомной станции в Белине, в Болгарии. Показателен опыт группы Areva, которая, получив явно не коммерческие кредиты, а очень странную помощь государства и кредиты под практически 0%, строит атомную станцию в Финляндии. Тем не менее, это крупнейшая компания Areva французская. За первую половину 2006 года понесла убытки в размере 200 миллионов евро. Это, в принципе, показывает то, что на сегодня этот бизнес очень невыгоден.
Но ведь Петр Авен, президент Альфа-банка, человек не глупый, и вряд ли бы он стал вкладывать деньги своего предприятия в убыточную отрасль.
Первая версия, наверное, это то, что вот это решение было все-таки политически ангажировано. Известно, что сейчас государство и государственная политика направлены на государствление всех ключевых секторов, в первую очередь энергетики. В этой ситуации атомной энергетики отводится одна из ключевых ролей. Кремль, высшее политическое руководство, скорее всего, подали какие-то специальные сигналы, и банковская среда отреагировала, то, что называется, в нужном направлении.
То есть это последствия того, что случилось с Ходорковским, который плохо читал послание власти?
Здесь очень сложно проводить параллели, но мне кажется, что существуют рычаги, не обязательно это уголовное преследование, с помощью которых можно бизнес действовать так, как нужно политике, даже в том случае, если это не совсем правильное направление.
То есть, если в стране принято генеральное направление развития, то есть развитие атомной энергетики, то бизнес, банковский бизнес в данном случае должен взять под козырек и направить инвестиции именно в эту отрасль.
Скорее всего, так и есть. Причем я не думаю, что все ограничится только банковским сектором, потому что атомная энергетика – это вещь комплексная. Она включает фактически все отрасли, стороны социально-экономической системы российской, начиная с того, что это вооруженная охрана, это Министерство внутренних дел, которое тоже будет построено соответствующим образом, до тех студентов, которые должны завтра сесть в защиту управления реакторами. Система начнет выстраиваться под вот эту цель – 40 реакторов к 2030 году.
О соглашении между Альфа-банком и Росатомом моя коллега Марина Катас беседовала с руководителем антиядерной программы Greenpeace Россия Владимиром Чупровым. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня ожидается оглашение приговора журналисту сайта «Кавказ-центр» Борису Стамахину. Он обвиняется в разжигании межнациональной и религиозной розни и призывах к экстремистской деятельности. В Москве убит гражданин Таджикистана, сообщает агентство «Интерфакс». Министр экономического развития и торговли Герман Греф надеется, что Россия уже в будущем году сможет вступить во Всемирную торговую организацию. Human Rights Watch подвергла критике ход процесса и вынесенный судом смертный приговор Саддаму Хусейну. Подробнее об этих других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Объем российских инвестиций в зарубежные проекты в январе-сентябре увеличился на 51,4% по сравнению с таким же периодом 2005 года и составил 34 миллиарда 600 миллионов долларов. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, их сумма практически была равна объему иностранных инвестиций в Россию – 35 миллиардов 300 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России за 9 месяцев 2006 года составил примерно 336 миллиардов долларов, что более чем на 28% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Согласно официальным данным, импорт товаров в Россию увеличился на 28,4% до 112 миллиардов долларов, тогда как экспорт вырос на 28,2% до 224 миллиардов долларов. Более 65% российских экспортных поставок составили товары топливно-энергетического сектора. Российский холдинг «Евраз», крупнейший в России производитель стали, договорился о приобретении американской металлургической компании «Орегон Стил», говорится в сообщении российской стороны. Сумма сделки составит 2,3 миллиарда долларов. Группа «Евраз», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, ранее заявляла о планах приобретения новых активов. Сейчас она уже владеет металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. Американская компания «Орегон Стил», владеющая заводами на западе США в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Российский концерн «Русские машины» и принадлежащая ему автомобильная группа «ГАЗ» подписали соглашение о стратегическом партнерстве с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автокомпонентов. Документ предусматривает создание в России ряда совместных предприятий, которые займутся производством пластмассовых деталей и модулей интерьера, а также штамповкой и сборкой кузовных узлов и деталей для большинства автозаводов России. Первые два совместных предприятия, которые будут созданы в Нижнем Новгороде на площадке Горьковского автомобильного завода, должны начать работу в 2008 году. Японская корпорация Bridgestone, крупнейший в мире производитель автомобильных шин, намерена построить завод в России. Как сообщила влиятельная деловая газета Японии Nihon Keizai, в случае быстрого выбора площадки и гарантированного получения квалифицированного технического персонала, корпорация рассчитывает начать производство здесь до 2010 года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 69 копеек, на 3 копейки выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 12 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил мой коллега Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день. Насколько я понимаю, не так уж очевиден вопрос, что было главным на минувшей неделе. Я вот бы сказал, что это было чемпионство футбольного клуба ЦСКА, но, насколько я понимаю, у вас другая точка зрения.
Добрый день. Да, Виктор. Чемпионство ЦСКА, наверное, одна из главных тем, но все-таки чемпионат России еще не закончен. Поэтому я считаю, что центральным событием минувшей недели был итоговый мужской теннисный турнир в Шанхае Мастерс Кап. И о завершении сезона у теннисистов-профессионалов расскажут мои коллеги Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов.
В Шанхае завершился итоговый мужской теннисный турнир года Мастерс Кап. В парном разряде его выиграл шведско-белорусский дуэт, который составили Йонас Бьоркман и Макс Мирный. Весь путь они прошли без поражений, 5 матчей, 5 побед. И этот триумф позволил забыть о прошлогодней неудаче, когда дебютанты Мастерс Кап проиграли все 3 матча на групповой стадии.
Бьоркман и Мирный объединились в начале прошлого года. До этого швед на протяжении 3 лет успешно выступал с самым титулованным в истории парным игроком австралийцем Тоддом Вудбриджем. В том же году они выиграли открытый чемпионат Франции, единственный турнир большого шлема, до той поры не покорявшийся Бьоркману. Кроме того, в 2005-м эта пара выиграла и 3 турнира из серии «Мастерс» в Майами, Гамбурге и Цинциннати.
Нынешний сезон оказался еще более успешным. Бьоркман и Мирный начали его с победы в Дохе, отстояли титулы в Майами и на Ролан-Гаррос, второй раз подряд победив в финале братьев Брайанов, и даже на некоторое время сместили американцев с первого места в мировом рейтинг-листе. Случилось это после того, как они вышли в финал Квинси, а перед этим была еще победа в Монте-Карло.
В последнем в году турнире «Большого шлема», открытом чемпионате США, Бьоркман и Мирный вновь, как и в 2005-м, дошли до финала. В Шанхае они прибыли в ранге второй пары в мире. Первую позицию вновь заняли Брайаны, но здесь они сумели одержать лишь одну победу в 3 групповых матчах и не смогли выйти в полуфинал. А Бьоркман с Мирным прошли весь путь без осечек.
Специалисты отмечают чрезвычайную гармоничность этой пары. Резкая игра стремительного Бьоркмана на приеме в сочетании с мощной подачей Мирного, достающего к тому же едва ли не все мячи у сетки, часто создают непреодолимые препятствия для соперников.
Удачно дополняют друг друга партнеры и вне корта. Бьоркман, известный своим веселым нравом, постоянно над всеми подшучивает и совершенствует свое мастерство в пародировании других теннисистов, а Мирный предпочитает более спокойное времяпрепровождение, в основном посвящая досуг игре на гитаре. После победы в финале над Марком Ноусом и Даниэлем Нестером Йонас Бьоркман сказал:
«Свою лучшую игру мы припасли напоследок. Лучшего окончания года и не придумаешь. Возможно, это вообще был лучший наш матч в году. Мы оба, придя сюда сегодня утром, чувствовали себя прекрасно. И хотя вчера был очень тяжелый, долгий матч против Даммы и Пайса, никакой усталости не чувствовалось. Мы привыкли к трудным матчам, и это нам помогло. Мы были готовы дать жару и провели почти идеальный матч».
Победа Йонаса Бьоркмана и Макса Мирного в Шанхае, хоть и не стала сенсацией, но все-таки была не столь предсказуема, как успех швейцарца Роджера Федерера в одиночном разряде. Лучший теннисист планеты в 3-й раз выиграл Мастерс Кап, причем в 2003 и 2004 годах он так же, как и в нынешнем розыгрыше, не проиграл по ходу турнира ни одного матча. Кроме того, Федерер стал первым в истории теннисистом, сумевшим заработать за один год 8 миллионов долларов призовых.
В борьбе за титул он встречался с американцем Джеймсом Блейком, который в самый последний момент стал обладателем 8-й путевки в Шанхай, а затем сотворил главную сенсацию, дойдя до финала. Решающий поединок не оказался упорным. Федерер победил 6-0, 6-3, 6-4, доведя таким образом счет своих личных встреч с Блейком до 6-0.
Что касается Блейка, то его неожиданно успешное выступление в Шанхае позволило американцу подняться на 4-е место в мировой классификации, где он уступает Федереру, испанцу Рафаэлю Надалю и россиянину Николаю Давыденко. Примечательно, что за прошедшую неделю Блейк играл со всеми троими, и двоих из них победил. Неудивительно, что огорчение от проигрыша в финале не смогло повергнуть Блейка в уныние. В этом вы убедитесь, услышав, что он сказал после заключительного матча.
«Я ничего не мог поделать. Он опять был слишком хорош. Думаю, уже закончились все прилагательные, с помощью которых можно описать его игру. Это просто невероятно, а в финалах становится еще невероятнее. Конечно, я надеялся, что смогу сыграть лучше, но, честно говоря, я не слишком-то много для этого сделал. Хотелось бы сделать больше, продержаться дольше, но что тут поделаешь. На сегодня я предложил сопернику все, что мог. Бывают дни, когда ты играешь выше собственного уровня, бывают дни, когда играешь ниже. Я не могу сказать, что играл сегодня ниже своего уровня. Просто Роджер был лучше меня во всех аспектах игры. Но как бы то ни было, это был потрясающий год для меня. Перед началом я такого и ожидать не мог. А уж 2 года назад я бы о таком и не мечтал. Просто удивительно. Я закончил этот год на 4-м месте в мире. Стал лучшим из американцев. Пусть последний матч года я проиграл вчистую, но зато за неделю выиграл у Надаля, Налбандяна и Давыденко. Для меня это неплохая неделя».
Так говорил Джеймс Блейк, второй в истории теннисист после Себастьяна Грожана, сумевший с первой попытки дойти до финала Мастерс Кап.
Валерий Винокуров, Дмитрий Морозов, а также Йонас Бьоркман и Джеймс Блейк об итоговом теннисном турнире в Шанхае. Итак, теннисисты сезон закончили, ну или почти закончили. Не будем забывать о финале Кубка Дэвиса Россия-Аргентина, который пройдет в Москве с 1 по 3 декабря. А вот у представителей зимних видов спорта все только начинается. Саночники открыли новый сезон соревнованиями на олимпийской трассе в Чезане-Приоль. Первый этап Кубка мира выиграл двукратный олимпийский чемпион итальянец Армин Цогеллер, опередивший россиянина Альберта Демченко и своего соотечественника Райнера Рейнхолда. У женщин все места на пьедестале почета заняли немецкие спортсменки. Победила Сильке Краусхар, серебро у Анки Вишневски, бронза у Татьяны Хёфнер. Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам, прошедший в шведском городе Гелливар, завершился в воскресенье эстафетами 4 по 5 километров у женщин, где победила сборная Норвегии, а вслед за ней финишировали команды Германии и Финляндии, и 4 по 10 километров у мужчин. Здесь лучшими были немецкие лыжники, второе место заняла сборная России, третье – Чехия. Женская сборная России по гандболу выиграла Кубок мира, розыгрыш которого состоялся в Дании. В финальном матче россиянки обыграли соперниц из Румынии 29-28. И теперь о футболе. Очередные туры в минувший уикенд прошли в ведущих европейских чемпионатах. Во главе английской премьер-лиги остался Манчестер Юнайтед, одолевший Шеффилд на его поле 2-1 и набравший 34 очка. На 3 очка позади Челси, который нанес поражение Вестхэму 1-0. А следом с 23 очками расположился Портсмут после победы над Уотфордом 2-1. В итальянской серии А Интер, который одолел Реджину 1-0, вышел с 30 очками на чистое первое место. В активе Палермо, уступившего Кальяри 0-1, осталось 27 очков. На очко меньше у Ромы, разгромившей Катанию с редким счетом 7-0. В испанском чемпионате впереди Барселона после гостевой победы над Мальоркой 4-1, набравшей 26 очков. На очко отстает Севилья, которая взяла верх над Валенсией 3-0. И на третьей строчке расположился мадридский Реал, обыгравший на своем поле Расинг 3-1. В Бундеслиге Германии единоличное лидерство с 26 очками захватил Шальке 0-4, взявший в гостях верх над Энергией 4-2. По 24 очка имеет Вердер, который сыграл в ничью с Алиманией на ее поле 2-2, и Штутгарт, уступивший Баварии 1-2. Мюнхенский клуб остался на четвертом месте. Отрыв лидера чемпионата Франции Лиона от ближайших преследователей после его победы над Седаном 1-0 достиг уже 12 очков. Ну а сегодня спортивная программа будет намного более скромной. Состоятся очередные матчи в мужском и женском чемпионатах России по волейболу, а также двумя матчами начнется 27-й тур российской хоккейной суперлиги.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня нашу спортивную рубрику подготовила моя коллега Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Дмитрий Налитов. И мне осталось лишь вам напомнить, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Ее, как обычно, проведет моя коллега Марьяна Тарачешникова. А речь сегодня пойдет о том, как реализуется так называемый закон о дачной амнистии. И в гостях у Марьяны Тарачешниковой адвокаты межрегиональной общественной организации «Правовая защита» Антон Ежов и Алексей Голованов. Итак, программа «Правосудие» через несколько минут, ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
В Варшаве около 100 человек пришли в центр столицы портретами бесследно исчезнувших оппозиционных белорусских политиков.
Нас уволили с предприятия. И по трудовому законодательству нас не рассчитали.
Ярослав Левада, безусловно, играл огромную роль в российской политике.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы максимально открываем двери воинских частей для солдатских родителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.